Поскольку у нас уже с вами довольно давно не было общей встречи, прежде чем продолжать, я напомню, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, с тем, чтобы продолжение было естественным. Итак, я подвожу итог теме «Сущность христианства». В отличие от всех других религий, христианство утверждает нечто такое, чего не было в истории религиозного сознания и в истории религиозной жизни всего мира до этого момента. Христианство утверждает следующее, что никакая святая жизнь человека, никакое самое возвышенное учение, никакой самый оптимальный путь жизни не способны привести человека в то состояние, при котором бы он мог иметь полноценное единение с Богом. Ибо спасение – это и есть единение с Богом. Как вы помните, мы говорили, причиной такого, кажется, странного вывода является то обстоятельство, что по христианскому учению человек глубоко исказился в своей природе в силу отпадения от источника жизни Бога. Вот христианство утверждает, что самым главным, что имеет место в истории человечества и что является спасительным для него, это есть та жертва, которую принес Христос, воплотившись, пострадав, умерев и затем воскрес. Вот эта жертва Христова, которая охватывает все этапы жизни, его жизни, и является самым существом христианства. Без этой жертвы фактически христианство превращается в одну из прочих религий. И эта жертва отличает его от всех других религий. Эта жертва отличает и миссию Христа от миссии всех других основателей, других религий. Поэтому мы и говорим, что Христос, во-первых, Спаситель, во-вторых, Он Учитель. Даже ветхозаветные праведники, которые достигали, кажется, очень больших вершин святости, по христианскому учению не могли получить того, к чему предназначен человек, то есть того полноценного бытия, которому, ради которого создан человек. Только жертвою Христа восстанавливается человеческая природа в своей целостности и в своей полноте. Вот это очень важный момент, который как-то нужно нам с вами уяснить. Отсюда проясняется и другой момент, который также имеет немаловажное значение. Иногда, естественно, возникает вопрос. Ну хорошо, но если бы пострадал какой-то из основателей других религий, также бы принес себя в жертву за своих последователей. Его жертва, какой бы имела смысл? Ответ совершенно однозначный. Это был человек и просто человек. И его жертва могла бы иметь тот же смысл, какой имеет любая жертва человека за свою семью, за свой народ, за свое отечество. Помните, какое впечатление произвела, например, жертва Муция Сцеволы, когда Рим был окружен врагами, когда уже там начался голод, когда уже ясно полный крах грозил ему. Он идет в стан врага с миссией мира. Его пропускают к вождю. Перед тем костер, сковорода там, или что-то такое, или решетка. Он кладет свою руку на эту горящую железную решетку и начинает переговоры с этим вождем. И говорит: вы напрасно сюда пришли. Мы, римляне, не те люди, которых можно покорить. У нас всего достаточно нам долгое-долгое время и пищи, и воды. Запах жареного мяса. Вождь этот смотрит на него, кругом смотрит в ужасе, а Муций Сцевола продолжает говорить: мы вам советуем уйти отсюда. Мы никогда не сдадимся. Но и для вас могут быть не очень хорошие последствия. Рука сгорает. Муция с Цевола увозят в Рим. Буквально через какой-то час или два осада снимается, и Рим больше не видит врагов. Сильное впечатление, конечно. Это такой геройский поступок, который редко можно найти в истории. Это какая была, я еще удивляюсь тому, какая была сила даже физическая, какая-то духовная, нервная, тут все вместе. Это же поразительно просто, что он перенес. Но он действительно спас свой народ, спас римлян от разгрома. Но какое значение имеет эта жертва? Она имеет жертву только вот для данного момента, для данного народа, имеет силу и значение психологическую. Мы же говорим о природе человека какового, что ничья жертва, никакого человека в истории не могла иметь никакого значения для изменения человеческой природы по существу. Христос воспринимает природу человеческую, спасает не человека Иисуса этой жертвы, не человека Иисуса. Он воплощается, не вселяется в человека Иисуса, как это говорил Несторий. Он соединяется с человеческой природой как таковой, полноценной. Ее исцеляет, изменяет через свой кеносис, свое уничижение. Он, Христос, становится вторым Адамом. Что значит вторым Адамом? То есть тем, от кого может пойти новый род людей. Этот новый род людей назван Христом. Вот в чем существо христианства. Потому Христос не есть просто учитель или великий учитель. То есть Он есть, но это вторичное. Первичный Он спаситель. Вот в этом суть христианства. Мы с вами отдельно будем говорить по этому вопросу. Что это, что означает его жертва? Мы будем отдельно говорить. Как ее понимать? Посмотрим на разные точки зрения. Но это в дальнейшем. Сейчас мы говорим только о сути сначала, знаете, как о зерне, а потом уже выйдем из этого зерна. И дальше мы с вами поговорили еще, начали разговор о неверных трактовках христианства. Одна из них, этих из трактовок, говорит о том, что христианство есть не что иное, как продолжение и развитие ветхозаветной религии. Но эта точка зрения не выдерживает критики, хотя бы потому, что вся история свидетельствует о решительном антагонизме, который тут же возник с появлением христианства, как в отношении самого Христа со стороны иудеев, так и его учеников и продолжателей его дела. Хотя нужно сказать, что история показывает нам, что эта мысль оказалась очень соблазнительной. У нас на Руси, например, она принесла в известный вам исторический период очень большие нестроения, страдания и смуты. Связано это было с известным явлением, ересью жидовствующей. Сейчас фактически западное христианство все находится под влиянием, очень сильным влиянием Ветхого Завета, ветхозаветных ценностей. Все основные ценности, именно ценности, которые являются критериями в оценке человеческой деятельности, берутся из Ветхого Завета. Я вам говорил, что вы не найдете общество Ирине, знаете, сколько угодно найдете общество Шалом. Справедливость, опять-таки, ну, основные понятия, я вам говорю просто, мир, значит, Шалом, или справедливость, правда, опять-таки употребляют цедака, еврейское, иудейское, ветхозаветное понимание, а не дикеосиния, не та праведность, о которой говорит христианство. Это вы сплошь и рядом увидите. Сами заповеди какие в основу полагаются жизни? Десятословие, а не заповеди блаженства. Разве мы не помним, что пишет апостол Павел? Что между нами, христианами, стыдно и говорить даже о таких вещах, как не убей, не укради, не прелюбодействуй. Что мы, язычники, разве? Стыдно и говорить. Как все равно, что, знаете ли, в благородном каком-то обществе сказать о том, а вы не вор? Стыдно и говорить в обществе христианском. Так вот, так что, видите, вот это одно из таких заблуждений или превратных представлений о христианстве, которое имеет место. Затем по-моему, мы с вами говорили еще о другом непонимании христианства. Ну, собственно, оно уже настолько очевидно в самом изложении сути, что о нем бы и говорить нечего. Но, тем не менее, действительно, сплошь и рядом мы находим в истории, особенно в кругах людей мысли, в кругах философских, когда христианство воспринимается как некая новая доктрина, новая система взглядов, представляющая новые интереснейшие идеи, понимаете, удивительное новое понимание Бога, совершенно неслыханное и невиданное. Вот это понимание христианства как доктрины не выдерживает никакой критики с точки зрения того, что мы сказали о существе христианства. Не в учении суть его, а в жертве. И затем, по-моему, мы с вами коснулись еще понимания христианства как нового закона. Помните, был закон ветхозаветный. Это что такое? Система, совокупность правил и требований к верующему человеку, необходимых для его религиозной жизни. Вот это понимание, оно хотя и не звучит нигде как утверждение. Я сомневаюсь, чтобы мы нашли вот такой категорической форме заявление о том, что все христианство заключается в том, чтобы мы исполняли все правила и повеления сами по себе. По-моему, так никто не скажет. Все скажут, что необходима вера во Христа, необходимо исполнение заповедей, но практически, подсознательно, без слов, мы видим прямо противоположное. Мы находим широчайший слой, направление, имеющее огромнейшую силу, когда все существо христианства сводится именно к исполнению определенной совокупности церковных, обрядовых, канонических, богослужебных и прочих требований. То есть то, что раньше именовалось законником, законничеством. Законники в ветхозаветный период были люди самыми почитаемыми, как вы знаете. Это люди, которые поставили своей целью исполнить весь закон. Возникла целая партия направлений фарисеи, которые стремились исполнить все до последней мелочи. Мы видим, что в связи с этим произошло. Вот это исполнение чисто внешних вещей, призабвение цели, ради которой были установлены эти вещи, оказывается, приводит человека к глупейшей, безумнейшей гордыне, к мнению о себе уже как о праведнике. Я пошел послан с крестным ходом или против? Как крестился интересы преподобный Сергий? Двумя перстами или тремя? Скорее всего, наверное, двумя. А Серафим Саровский? Тремя. Что ж теперь делать? Они на равноапостол не знаю. Может быть, двумя или одним. По крайней мере, в первые века и так было. А может, и пятью, и такое было. Какое имеет значение? До какого божества можно дойти, когда мы великую веру подменяем чем? Игрушками. Блаженны чистые сердцем, а не тем, в какую сторону вы ходите, с крестным ходом или прочее. Эти вещи нужны? Да. Дисциплина нужна. В церкви все благообразно и по чину добывает? Да. Но это есть только условия чисто внешнего порядка, которые не имеют существенного значения. Они нужны для нормальной церковной жизни. И все. Но они не спасают человека, и они и не губят, если человек по обстоятельствам, ну, внешним, по обстоятельствам иногда должен отступить от каких-то этих правил. Не в этом суть христианства. Но вы прекрасно знаете, что для народного сознания это, конечно, самое главное. Съест живьем свою соседку, но зато скажет, я молочка не съела в Великом посту. Все, праведницы, молитесь на нее. Вот это беда, друзья мои. Это очень серьезное заблуждение, которое, повторяю, не где-то не зафиксировано в виде определенных жестких указаний, но которое проходит красной нитью через широкий слой верующих людей и часто губит их. Вы нигде не найдете таких фурий, злых, озлобленных, как в некоторых наших храмах, который, когда зайдет молодой человек или девчонка, который ничего не знает, она может и одета выше крыши, потому что она и ничего не знает. И он руки назад, что-то такое. Но откуда знает, когда подлетит, съест буквально, с какой ненавистью обращается, то есть показывает, христианство – это религия чего? Любви? Вы что? Я вам покажу любовь. Вы больше никогда в храм не зайдете после этого. Эти бедные молодые люди, когда попадутся в руки этой злой фурии. Тут искажение христианства – жуткая вещь. С ним надо бороться. Если вы будете, конечно, почти все вы будете священниками и потом настоятелями будете, смотрите за этим. Не занимайтесь только алтарем. Посмотрите, что делается в вашем храме. И таких фурий гнать нужно из храма. Ставить на поклоны публично. Отлучать буквально на какое-то время, чтобы неповадно было. Они разрушают церковь. Есть еще несколько, я бы сказал, ложных пониманий, которые нужно нам иметь в виду. Я ради чего говорю? Чтобы мы просто имели представление о них и, когда это потребуется, принимали соответствующие шаги для их удаления. Есть очень сильные течения. Оно в свое время неоднократно возникало на Западе, так называемое адогматическое христианство, которое сводит всю суть христианства к моральным требованиям. Понимает под христианством исключительно одну Нагорную проповедь, если хотите. Все сводит к ней. Все сводит вот только вот к этим нравственным требованиям, или лучше сказать, нравственным принципам, нормам, которые возвещены в Евангелии. Это, конечно, убогая точка зрения. Она, как правило, совершенно не считается с истинами христианскими. Почему называется часто адогматическим? А – это греческое «не», то есть недогматическим христианством. Эта точка зрения имела много сторонников, и до сих пор целые течения есть, которые вообще не считаются просто с догматами никоим образом. Главное, чтобы человек был порядочный. А во что и как он верит – не имеет никакого значения. Называет себя христианином, все в порядке. В чем опасность этой вещи? Может быть, в первую очередь стоит сказать вот о чем. Здесь есть несколько очень важных моментов. Первое, что мы должны понимать и различать между собой нравственные и духовные. Это вещи совсем разные, слышите? Совсем разные – нравственность и духовность. Да, что они взаимосвязаны между собой – конечно. Что они часто определяют друг друга – да. Но просто это разные вещи. В чем же различие между ними? Если мы будем говорить о нравственности как таковой, что это есть в конечном счете? В конечном счете – нравственное – это верное наше отношение к окружающему миру, в первую очередь к другим людям, к природе, к ценностям, будем называть этим словом, окружающих нас, ко всему творчеству человеческому и творению Божию, к правильному отношению. Каково это правильное отношение? Это правильное отношение выражается в золотом правиле. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Нравственность связана с определенными действиями человека. Ведь меня же никто не назовет безнравственным от того, что у меня вот мысли бывают кое-какие, ну, не совсем нравственные. А откуда это кто узнает, какие у меня мысли? Никто не знает? Никто не знает. Вот я не скажу. Я скажу только о своих хороших мыслях. А о безнравственных не скажу. То есть, понимаете? Когда мы пытаемся оценить ту или иную деятельность человека, его поведение, характер, ну, все прочее, мы оцениваем по каким признакам? По проявлениям, по его действиям, словам, делам, творчеству и так далее. И мы называем нравственным какого человека? Который никого не убивает, не грабит, не обманывает, не прелюбодействует и так далее. Так видите, мы каким образом оцениваем деятельность, поведение и творчество человека. С точки зрения тех норм, которые очевидны, вы слышите, очевидны, которые можем увидеть, услышать, заметить, наблюдать, одним словом. И в зависимости от этого мы называем человека нравственным или безнравственным. Например, находит у него какое-то огромное количество соответствующих открыток, говорит, ну понятно, какова нравственность этого человека. То есть он ничего не понимает, но мы видим, чем он интересуется. Уже мы понимаем. Или какие программы там он смотрит по телевидению, какие книги читает. То есть это является оценкой его нравственности, мы можем произвести и по тому, чем он интересуется. Это вот все то, что относится к нравственности. Но уже вы поняли, что относится к духовности. Я могу внешне, то есть нравственно, быть очень, например, человеком, человеколюбивым, нищелюбивым. Внешне. В чем это будет проявляться? Я могу благотворить. Я могу или подавать милости, вот там, когда иду и там просят, что-то такое. Или переводить там деньги куда-то через банк там и так далее. Одним словом, я могу совершать вот такие внешние благотворительные акции. Вопрос. Что я делаю? Добро или зло? С точки зрения моральной, бесспорное добро. Сомнений никаких нет. С точки зрения моральной. Вот тут мы и подходим. Вы увидите, в чем духовность. Что такое духовность? А никто не знает, почему я это делаю. А я делаю, сейчас я вам открою тайну, для того, чтобы мне в Думу пройти. Мне надо создать вес, авторитет своей личности, понимаете ли? Я направо-налево перечисляю деньги. Об этом пишут газеты. Так я-то не знаю, пишут другие, конечно. Но я не говорю, зачем. А по телевизору, глядишь, покажут. Я могу и по другие мотивы у меня приводить, чисто тщеславные. Я не фунт изюма. Это, конечно, знаете, это предел совершенства, это быть не фунт изюма. Сами понимаете, выше уже совершенства нет. По тщеславию, по гордыне, по расчету никто не знает, что во мне и руководит мною. Но и могут руководить мотивы совсем не человеколюбия, совсем не исполнение заповеди Божией о любви к ближнему, совсем не милосердие, а вещи не только противоположные, а вещи подчас безобразные, отвратительные, но никто об этом не знает. Это во мне, в моем духе. То есть, что я хочу сказать? Что с внешней стороны я могу быть просто святым человеком. Внутри же я буду исполнен гордыни. Более того, могу и быть исполнен презрением к людям, невероятного тщеславия и так далее. Более чем достаточно фактов, которые встречаются у нас, ну, если не на каждом шагу, то очень часто. Когда мы с удивлением говорим, такой человек, как он мог это сделать? Оказывается, иногда прорывается, когда этот святой сатана вдруг показывает свой рог. Троньте вы этого нравственного высшей степени человека. Только затроньте. Попробуйте покритиковать его. И вы увидите. Он вам покажет, где раки зимуют. Духовность – это то, что скрыто от внешнего взора, что находится в самом духе человека, и что может внешне почти не выражаться. Или выражаться настолько незаметно, что для взора неопытного быть невидимым совсем. Поэтому духовные ценности каковы? Евангелие их называет. Он называет, например, любовь, милосердие. Но это совсем не означает, что тот, кто исполнен любви и милосердия, обязательно будет внешне это выражать так, что это всем будет очевидно. Напротив. Оказывается, чем большая ценность духовная присутствует в человеке, тем больше он бывает. Вы обратите внимание на поразительный факт, поразительную совокупность фактов, которые мы находим в Евангелии. Поразительные. Слушайте, вы обращали когда-то внимание, что Христос, ну, очень часто, совершая чудо, приказывает никому не говорить, не рассказывать. Это же поразительная вещь. В чем дело? Вы думаете, это просто идет от ума или от чего-нибудь? Да нет. каждая истинная ценность, духовная ценность, запомните, она целомудренна. Целомудренна. Не ущербно мудренна, а целость, то есть по существу целомудренна. А мы знаем, что такое целомудрие. Мы знаем, есть стыдливые особы, а есть бесстыдные особы, правда? Ну, я говорю уж о женщине в данном случае, поскольку тут одно мужское общество, да? Если было женское общество, я бы, конечно, привел пример точно наоборот. Вы сами понимаете. А тут не могу же я сказать, что мужчина может быть бесстыдным, это же невозможно. Мы понимаем, что такое целомудрие. Мы знаем, оно прячется, оно скрывает себя. Слышите? Скрывает себя. Истинная добродетель, истинная духовная ценность всегда себя скрывает. Не случайно Христос и сказал, что если хочешь помолиться, что нужно сделать? Затворись, затворись. Кстати, мне это очень не нравится. Очень не нравится. Я предпочел, чтобы меня все фотографировали, когда я молюсь. А эти разбойники-студенты никогда меня не сфотографируют, когда я молюсь. Все одни Митро фотографируют. Это вообще безобразие. Так вот, духовность, то есть вот эта духовность и нравственность. Я надеюсь, что теперь мы начинаем понимать это все различие. Может быть, очень нравственным поэтом и совершенно бездуховным. Ну, то есть иметь противоположную духовность. Дух-то всегда есть. Тот или другой. Положительный или отрицательный. Темный или светлый. Почему я говорю бездуховный? Значит, нравственность сама по себе не определяет еще духовное содержание. Нравственность только тогда начинает определять, положительно определять духовность, когда она находится в определенном ключе. То есть, когда человек стремится к исполнению вот Евангелия в своей жизни. Вот тогда его нравственные поступки, они могут иметь эту направленность, то есть положительную направленность, и могут постепенно приводить человека к тем духовным ценностям, без которых вся нравственность сама по себе ничего не стоит. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Помните замечательные слова апостола Павла в его знаменитом гимне о любви? Так оно и есть. Поэтому, когда христианство представляет как какую-то, знаете, моральную систему, то, знаете, этот примитивизм, просто я не могу слов найти, чтобы выразить это уродство, эту карикатуру на христианство, когда христианцы ничего большего не видят, кроме вот этих вот некоторых моральных правил. Да там в основном почти все, есть исключения, почти все правила, они все те же. Это золотое правило, не делай другим того, чего не желаешь себе. Так вы что думаете, Христос впервые, что ли, это сказал? По истории религии вы знаете, что это правило повторялось и раньше. Это даже знает Конфуций, это знает Будда, это знали все философы до Христа, ничего тут нового нет. Это естественная вещь. Не в этом суть и величие христианской нравственности, а в том, что он дает соответствующий ключ, в который эта нравственность порождает истинную духовность. Нет этого ключа, есть другой ключ. Это нравственность, что порождает? Безумство, гордыню, лжеправедность, которая затем ненавидит Христа и распинает его.